Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Нашу программу открывает архивная запись слова высокопреосвященнейшего митрополита Суровского Антония Блюма на праздник входа Господня в Иерусалим.
Мы вступаем в Страстную Седмицу, и, наверное, многие из нас ожидают ее с смешным чувством надежды и страха. Надежды о том, что нам будет дано еще раз предстоять перед распятой божественной любовью, пройти вместе со Христом крестный путь спасения, а страхом, потому что так часто бывает, что перед лицом самого глубокого, самого великого, что только в жизни может случиться, мы остаемся бесчувственны, безразличны. И делается страшно за себя, что, может быть, перед нашими глазами будут проходить события, перед которыми ангелы ужасались, перед которыми трепетали бесы, от которых новая жизнь началась за тысячи и тысячи святых, перед событиями, которые открывают путь спасения самому страшному грешнику, если только его сердце дрогнет, и он ответит слезами, покаянием и любовью на жизнь, на страсти, на крест и смерть Господни. Как же нам войти в эти страшные величественные дни? Единственное, что мы можем сделать, что нам по силе, что нам по силам, это войти в них с трепетным ожиданием того, что случится и что нам дано будет пережить. Перед нами будет проходить последние дни жизни Христа и самая его смерть, погребение. Вступим в эти дни, как мы вступили бы в последнюю неделю перед смертью человека, которого мы уважаем, которого мы любим, перед которым мы с трепетом восхищаемся. Не случайную и неестественную смерть, не смерть, приходящую, как наша смерть, через отпадение от жизни, то есть от Бога. Смерть от старости, от болезни, от того, что вся жизнь из нас, как кровь, вытекло. Перед нами будет происходить другое. Христос ожидает своей смерти. Не только нет у него основания естественного, человеческого умереть, но он за пределом самой смерти. Он самая жизнь. Он бессмертен не только по божеству своему, но по и своему человечеству, пронизанному божеством, единому с божеством. Он не может умереть своей смертью. Если он умирает, то он умирает нашей смертью. Погрузившись в нашу судьбу, взяв на свои плечи нашу жизнь и нашу смерть, он вступает в нее с тем, чтобы нашей смертью умереть, чтобы мы могли жить его вечной, божественной жизнью. Поэтому его смерть нас касается непосредственно. Его смерть к нам относится непосредственно. Мы можем войти в эти дни, зная, что сейчас, в течение каких-то 5-6 дней, умрет Иисус Христос, потому что я грешен. Умрет, потому что Он хочет меня спасти от вечной погибели. Каждого из нас, потому что каждый из нас грешен. Мы не можем из себя вырвать силы чувств или высоких мыслей, достойных того, что происходит. Но мы можем войти, как тогда в Иерусалиме люди входили в эту многочисленную, пеструю толпу. Пеструю не только внешним своим видом, но разнообразием и духовного состояния, и чуткости, и понимания, и сочетания доброй и злой воли. Войдем в эту толпу. Не будем стараться занять в ней то или иное место, а войдем в толпу и станем слушать, и станем глядеть с готовностью все принять, все понять, что нам будет дано, и с грустью обнаружить, что очень многое останется для нас непонятным, непостижимым, потому что наше сердце слишком тяжелое, слишком холодное, потому что оно как камень лежит в нашей груди, не способно загореться, не способно растаять, не способно ответить. И будем проходить через эти дни, не только вглядываясь в то, что происходит со Христом. И этого должно бы быть достаточно, чтобы перевернуть жизнь. Но станем всматриваться в тех людей, которые подобны нам в этой толпе находятся. И посмотрим, как мы к ним относимся. В этой толпе мы встретим Божию Матерь, встретим учеников Христовых, явных Его апостолов, встретим тайных Его учеников, как Никодима, Иосифа Аримафейского, встретим людей, которые колеблются, не зная еще, куда они пойдут, за Христом или против Него. Вглядимся в них, вслушаемся в их слова, вдумаемся в их порой очень страшное молчание. Ведь толпа кричала: «Распни! Распни его!» И ни один голос не поднялся сказать: «Нет!» Попробуем найти себя. Поставим перед собой вопрос: «Где же я в этой толпе?» Пусть это останется, может быть, только вопросом. Ответ мы можем дать в течение всех дней нашей жизни, до встречи лицом к лицу со Христом. Войдем с такой простотой, с таким трепетом, с таким ожиданием в эти страстные дни. Не будем искусственно искать ни настроений, ни мыслей. Откроемся тому, что нам встретится. Взор, человек, слово, Христос. И отозовемся, как каждый из нас умеет. А когда придет день славного Христова воскресения, вспомним слова Иоанна Златоустова о том, что это пир веры, всем открыт, который только способен войти в этот пир, не ради себя, а познав любовь. Аминь.
Вы слушали архивную запись слова Высокопреосвященнейшего митрополита Суровского Антония Блюма на праздник входа Господня в Иерусалим. Эта запись любезно предоставлена радио «Радонеж» Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Дорогие братья и сестры, в этом году отмечается 20-летие со дня натовских бомбардировок братской Сербии, тогда Югославии. И радио «Радонеж», обращаясь к своим обширным аудиоархивам, сегодня предлагает вашему вниманию запись беседы Виктора Саулкина с сербской монахиней Ангелиной Драгичевич. Эта беседа, записанная в 1994 году, как раз была посвящена наступлению хорватской армии на сербов. Мы вновь переживем эти события.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают о том, что уже третий день идет наступление хорватской армии на земли сербской краины. Я думаю, все православные русские люди знают о том, что уже несколько лет православная Сербия противостоит одна неравной борьбе против сил, можно сказать, всего отступившего от Христа западного мира. Сражаются с католиками, с хорватами, сражаются в Боснии с мусульманами, которым помогает весь исламский мир. И в этой неравной борьбе сербы остались одни. Как не горько нам признавать, все вы об этом знаете, Россия Сербию предала. Это страшный грех, который над всеми нами навис, и который ложится на всех нас, и мы должны будем его сугубым покаянием омывать. Это грех не только против братьев сербов, грех против царственных мучеников, царя-мученика Николая Александровича, против русских воинов, которые в 1977 году освобождали братьев славян на Балканах. И вот вчера мы видели кадры хроники, которые в этот юбилей 50-летия Победы напомнили 41-й год, как мост через реку Саву переходит, бегут сербские беженцы, старушки, люди спасают свои пожитки, все, а хорватская авиация бомбит этот мост. Все это очень напомнило 41-й год, потому что удар был неожиданным. Надо вам сказать, что хорватскую армию 3 года Европа вооружала, ей достались вооружения армии ГДР, американцы, Западная Германия вооружили 300-тысячную мощную хорватскую армию и обучали американские инструктора. И вот сейчас кажется, что крошечной сербской краине, она занимает небольшую площадь и населения немного, что противостоять ей не удастся. Вот такое опасное время. И явно видно, что сербы остались сейчас одни против всего, как оно себя называет, мирового сообщества. И вот в нашей студии сегодня матушка Ангелина, сербская монахиня. Мы ее сегодня позвали, чтобы она сказала о том, что там происходит.
Спасибо, Господи, что вы пригласили. Помогаем Господи, дорогие братья и сестры. Да, вчера разговаривала с бывшим министром иностранных дел, теперь советник президента сербской краины, Слободаном Ярчевичем. Когда я ему спросила про события в краине, он ответил, ну, просто страшно. Я ему, ну, что да кажем, брате сербине, представляем, что да кажем русима? А он, ништа. Мы смо остали сами с Богом. Прогоняют мой народ, пусть прогоняют и меня. Вот, в Боснии и сербской краине действительно противостоят силам тьмы, мира сего, и я с ними, вот до страшного суда Христова. Великая война начинала, или продолжается в сербской краине, А мы потеряли уже Западную Славонию. Вот он мне подтвердил. Это просто страшно. Славония — это сербский сектор Хорватии. Это не надо путать с католической республикой Словении на север, бывшей Югославии. В Западной Славонии было 64% сербов. А в 91 году усташи уничтожили 2/3. Вспомните Вуковар. Это грозная зверская резня. Это чудовищные преступления над сербами. После Вуковара я больше не могла думать ни о чем, кроме войны. Это был действительно преломный момент в моей жизни. Вот теперь изгнали последнюю треть из Славонии. Я вспомню, когда я еще была, значит, в епископате, в монастыре Жича, в Сербии. Епископ Славонский Лукиан был беженцем у нас. Мы смотрели вести вместе, и когда он видел, что рушили православный собор в Пакраце, в Славонии, его епископат и самую драгоценную национальную библиотеку, просто как ребенок плакал. Взяли полностью теперь Пакрац и Ясеновац. А Ясеновец оккупирован сейчас хорватскими войсками. 7 мая мы хотели совершить там панихиду и молебен на этом святилище. В Ясеновце, вспомните, во время Второй мировой войны жестоко были уничтожены 700 тысяч сербов. Катастрофа и наваждение мировые. Оккупирован вот еще раз.
Я когда услышал, матушка, о том, что Ясеновац заняли хорваты, это воспринимаешь как страшное кощунство.
Да, это, я думаю, что мы можем сказать, что это самое большое святилище вот у нас, сербов. Там костей, сербские женщины и детей, и старых, и это...
Тем более, что убивали в Ясеновацу сербов только за то, что они православные.
Вот,
убивали. Так что это 700 тысяч, можно сказать, мучеников за веру православную.
Это пострадавших. Точно. Это точно. Но я всегда говорю, еще раз повторяю, католическая иерархия, они мистики. И вот это точно кощунство, они хотят осквернить это святилище. Но мы действительно вот здесь выдерживаем до страшного суда Христова. Сербы, православные, однозначно. И мы не будем существовать без православия. Однозначно. Вот так что это, как говорит наш министр, мы остались одни с Богом, действительно. Вот теперь сербы и западные Славоны бегут теперь в Боснии, как будто не будет более там безопасно. По известному плану папы и фашистского хорватского государственного аппарата уничтожить 1/3 сербов, изгнать 1/3 и католицизировать 1/3. Вот они от этого не отреклись. И несмотря на риск, это говорит свидетельствую, что пятилетняя война у нас – это закулисная мировая проклятая махинация сегодня уже вершит свою операцию на самом фронте у нас, в сербской крайне и в Боснии. Позвольте мне, брат, вам прочитать отрывок, чтобы вы видели, какая операция здесь у них. Точно совершается по плану вот в нашими сербскими республиками. Вот они говорят, право на привилегию и спокойную жизнь получит лишь тот, кто покорно следит за нами и вместе с нами. Тот, кто хочет идти своим независимым путем. Потенциально опасен и должен быть лишен всяческой поддержки и средств к существованию. Там, где хочет обойтись без нас, должен быть хаос. Делайте так, чтобы беспорядок продолжался до тех пор, пока измученные, отчаявшись, не попросят нас взять власть в свои руки и обеспечить им спокойную жизнь. Тот, кто не приносит нам к пользу, должен быть изгнан. Будьте непримиримы к врагам нашим. Мы должны действовать решительно и быстро, ставя их всегда перед свершившимся фактом. Против наших методов у них нет оружия». Вот, а насчет оружия, хорватские усташи, могу вам сказать, пошли на сербов с артиллерией, танками, авиацией, а мы действительно остались вот только с автоматами, одни с Богом. Это просто страшные дни за нас, сербы.
Несмотря на все страшные преступления хорватов и мусульман в Боснии, а уже, знаете, матушка, даже люди, оболваненные пропагандой, средствами массовой информации, они говорят... Просто уже невозможно, все видят, я вот говорил с такими людьми, они видят о том, что все перемирия, все наступления идут со стороны мусульман, обвиняют во всем сербов. Уже даже просто не могут.
Да.
Все наступления, все переговоры срывали хорваты, а сейчас наступление хорватов, даже наши дикторы сказали, это нарушение, а он уже не смогло не отреагировать, нарушение всех международных договоренности между хорватами, сербами и мировым сообществом. То есть это просто акт прямой агрессии.
Это точно так. Точно наоборот говорят. Вы знаете, и я думаю, что вы уже в курсе, что я работаю на освящение настоящих мусульман с христианами. Но дело в том, что эти так называемые мусульмане в Боснии — это никакие мусульмане. Это просто фундаменталисты из Турции здесь. Помогите нам вернуться к дому. Но кого сербы тронут, боже мой? Мы принимаем и мусульманские, и хорватские беженцы в Сербии, боже мой. Мы все принимаем. Это наша натура. Это такая ложь.
Матушка, я помню, как в прошлом году, когда шли в Боснии бои между мусульманами и хорватами, то хорваты спасались у православных сербов. Это не, это, да, вот это, кстати, никого тогда из западных средств массовой информации не взволновало о том, что хорваты бегут к сербам, спасают от мусульман.
Конечно,
но... Сербы своим врагам не мстят, а принимают их с миром, оказывают медицинскую помощь.
Ну, так было во время Второй мировой войны. У вас тоже русские, да, и вашего прекрасного маршала Жукова, да, вы помогли немцам после войны спасаться, да, и оправляться. Да, это просто славянская натура наша, действительно.
Православная.
Здесь, конечно, нет слова.
И сейчас, наверное, это поэтому кощунственно звучит, когда пытаются, я смотрю, что в мире происходит, вижу, пытаются осудить Караджича как военного преступника. Хотя даже из нашей прессы, которая просеивает все как сито, из западных средств информации, хотя на Западе уже журналисты даже книгу издали, они возмущены тем, как из сербов уже совершенно беззастенчиво лепят образ врага. Даже западные журналисты уже возмутились. А из Караджича пытаются сделать военного преступника, несмотря на все преступления хорватов и все преступления мусульманских экстремистов в Боснии.
Да. Вы знаете, я свидетельствую здесь, что Караджич, слава Богу, что существует такого президента, он является единственным немасонским православным президентом в мире, который никогда не был коммунистом-атеистом. Вот какая личность. 7 мая хочу здесь пригласить, будет митинг у американского посольства в 12 часов, если я не ошибаюсь, в поддержку сербов. И хотел бы здесь использовать возможности пригласить всех, показать миру наши исконные братские связи и чувства, и показать сербам свою любовь и верность.
Да, матушка, есть надежда, что русские люди проснутся.
Дай Бог, дай Бог.
Хотелось бы, потому что это же великий грех предательства братьев. Но, знаете, еще момент такого чудесного прозрения, может быть.
Я хочу, прежде всего, обращаться к епископам, священнослужителям, монахам, монахиням и набожным православным русским. Помолитесь о нас, сербах, если Бога знаете воистину.
Матушка, мы с вами встретились на радио. Я пришел из храма после молебна, который...
Спаси Господи.
Да, служил священник. Нас было немного, служили молебен о даровании победы православному сербскому воинству. И, конечно, слова в этом молебне удивительные были. Ощущаю, что явно Господь может посрамить всех врагов,
да,
и спасти люди свои. Но хотелось бы, конечно, обратиться ко всем нашим братьям и сестрам. Дорогие братья и сестры, очень важно нам сейчас, всем нам с вами, молиться. Молитва ведь это то, чем мы действенно помогаем. Молиться о наших сербских братьях. Хотелось бы обратиться, наверное, ко многим священникам. Я знаю многих священников. Я знаю, как в монастырях поминают российских и сербских новомучеников. И вот какое-то чувство было сегодня о том, что вот молитва, если все мы будем молиться, Господь услышит, может очень много изменить. И в этой решающей брани сербы выстоят.
Спаси Господи, брат.
И, знаете, матушка, еще одно чувство, что не зря в Сербии почитают царя-мученика.
Да.
Особенно. И мне кажется, что молитвы святого царя-мученика Страстотерпца, святых царственных мучеников, они очень важны сейчас для Сербии и для... Конечно же, мы знаем, как они важны для России.
Да, вы знаете, мы их почитаем давно.
Сейчас у тех, кто видит, что происходит в Сербии, у многих людей открываются глаза и видят то, что происходит с нами, что ожидает Россия. Мне кажется, что царь-мученик, он и сербам помогает, и через
вот,
сербов.
Это прекрасно. И даже я сама видела и говорю вот в нашем сербском корреспонденте, то, что русские молятся для сербов, это помогает даже наши еще некрещенные бывшие коммунисты прийти к вере, к покаянию, к крещению. Да, я это заметила тоже.
Это видно. А сейчас чувство охватывает такое. Ну, мы видим все, что происходит в этом году. Видим чеченскую трагедию. Но такое чувство, что все рассчитано на компьютерах, брошены миллионы долларов. А все рассчитано буквально до мелочей. И вдруг эта машина начинает давать сбой.
Конечно, но смотрите, Христос всегда сильнее, чем Антихрист. Это только зависит от нас. Сколько раз здесь говорю, но просто Господь открывает душевные глаза, вот, и с этого момента человек понимает. Так что я повторяюсь еще раз, может быть, Господь будет открыт у кого какие свои душевные глаза. Значит, насколько мы покаемся, обращаемся к Богу Триединому, и объединяемся, настолько Господь заберет власть от Антихриста. Вот так же все зависит действительно от нас. Мы должны правильно действовать, говорить, и с нами Господь только тогда. Потому что Господь дал каждому человеку свободу, и это единственный дар, который он никогда не возьмет обратно. Это наше, значит, сохранять чистоту православие до страшного суда Христова. Но чтобы мы правду, живую правду Бога живого говорили. Только так мы спасаемся и сохраняем православие.
Спасибо, Господи, Ради матушка. Вас, ну, Господа. А братьям и сестрам к нашим я хотел бы еще обратиться со словами. Ощущение, что для Сербии наступили, пожалуй, самые страшные, самые решающие времена. И вот от нашей молитвы, от нашей помощи очень многое зависит. Будем молиться и помнить, что Господь в силах низложить всех врагов наших, принимая покаяние. И помним, что, конечно же, и над Россией, и над всем миром покров Царицы Небесной, Державной, спасибо, нашей заступницы. Она предстоит перед престолом и умоляет своего Божественного Сына, Спасителя нашего, о прощении грехов.
Братцы, мне хочется... Не что я чувствую, что голос в форме, но я просто очень хочу здесь помолиться с братьями и сестрами русскими. Может быть, я пою по нашему сербскому византийскому распеву «Тропар» патрону и моему, и войску нашему святому архангелу Михаилу. Да?
Небесному войску, покровителю
да,
земли
да.
русской.
Может быть, русские будут помолиться вместе с нами, сербами, и это действительно здесь действует чудесная благодать Духа Святого. Вот. И я думаю, что это будет на защиту всех сербов на всех фронтах. Разрешайте.
Парь святому архистратигу Михаилу.
Да, да. Небесный воинство, Христово Тызы, молим вас пресно, мы недостойны, но вашими Вашею словим, сохраняющее, преподающее, прилежно и вопиющее, от бед избавите ним, яко чинно на чонице.
Вы слушали беседу Виктора Саултина с сербской монахиней Ангелиной Драгичевич. Запись 1994 года из архивов радио «Радонеж». Напомню, в этом году мы отмечаем 20-летие со дня натовских бомбардировок братской Югославии. Вспоминая ушедшую Россию. В эфире радио «Радонеж» передача, посвященная музыке и музыкантам старой России. В нашей студии ведущий цикла, руководитель клуба имени Петра Лещенко Александр Иванович Петров. Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую нашего постоянного автора Александра Ивановича Петрова в нашем цикле «Вспоминая старую Россию». И мы встречаемся сегодня ровно на перепутье Великого Поста в среду. Сегодня завершается первая половина поста, завтра начинается вторая неделя крестопоклонная. И Александр Иванович обрадовал меня вчера звонком. Он сообщил, что он придет к нам в студию с тем, чтобы принести что-то новенькое и вновь поговорить об ушедшей России, о традициях музыкальных, которые ушли, а с другой стороны, которые остаются с нами. Собственно говоря, все остается в этом мире с нами. И та Россия, которая вроде бы ушла, и те хоры, и те руководители, которые уже физически не с нами, все равно они звучат. Эта музыка вечная, она пребывает с нами. Александр Иванович, я передаю вам микрофон.
Это традиция православная. Литургия была, в общем, народной музыкой. Весь народ ее пел, и мне в то время... Ученику советской школы, пионеру, было смешно, как одна бабушка говорит моей бабушке: кроме нее, одной певицы, никто не умел хвалить Христа. Я думаю, что его хвалить? И какой Христос? Никакого вроде бы нет Христоса, поскольку антирелигиозное воспитание-то было. А теперь понял, что все это действительно. Все были религиозными, и все жили, соблюдали посты, законы, и старались не обманывать ближайшего. А потом иммиграция в 20-е годы, большое количество русских покинуло Россию, и все распределились по разным концам света. В первую очередь в цивилизованных странах, конечно. И они соблюдают традиции русские, православные, и Великобритания, и Франция, и Германия, и Соединенные Штаты, и Канада, и Австралия. Все соблюдают, и везде есть православная церковь. Они приезжают на конгресс соотечественников, то есть русских со всех концов мира. И традиционно одетые в ризу батюшки и... прощают и повелевают так, как надо, и традиции русского языка соблюдают, и прочее. И вот сейчас я хотел бы представить Владимира Красовского. Это регент православного хора в городе Сан-Франциско, Соединенных Штатов Америки. Я уже не помню, как я с ним познакомился, но он мне рассказал, что, оказывается, родился он вне России, что-то в 50-е годы примерно, кажется, в Таиланде, в общем, на юго-востоке Азии. И конечное место его пребывания – это Соединенные Штаты, Запад Соединенных Штатов. И именно там он, получив образование, был во главе и есть во главе русского православного хора. После разговора с ним, через некоторое время, он мне прислал компакт-диск с записью этого хора. Все хористы русского происхождения в основном, и теперешние иммигранты, вы знаете, вот так тянутся из России люди.
Я бы хотел, чтобы мы сразу же в начале нашей передачи, Александр Иванович, включили одно из песнопений, которые представлены на диске, принесенном вами сегодня в студию. Хор под управлением Владимира Красовского исполняет песнопение «Архангельский глаз» композитора Дмитрия Бортнянского. Как раз мы совершали в воскресенье праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, так что вполне уместно будет включить это песнопение. А я сейчас думаю, Александр Иванович, вот это состояние современного Запада и Соединенных Штатов Америки в том плане, что наша иммиграция попала туда, ну, будучи вынуждена найти новую родину по известным событиям начала века, это же ведь тоже, наверное, не без промысла Божия все совершилось, да?
Наверное, так. И они, русский язык, кстати, к распространению которого не хочет подключиться институт имени Пушкина, институт русского языка. Я предлагаю, потому что они песню и литургию всю преподносят на русском языке. Это же распространение нашего родного языка. Но нет, что-то не хотят подключиться. Наверное, из-за того, что вкладываться надо денежно. Вот в чем дело.
Расскажите подробнее. У меня есть сотрудница, которая работает как раз в Институте русского языка имени Пушкина. Что это был за проект?
Проект такой. Я на конгрессе соотечественников несколько месяцев назад, в октябре, кажется, предложил замдиректора, вроде бы заинтересован, стал козырять другими именами. Я говорю, это отказывается. Это сказал, что не по его профилю. Ну, давайте же, давайте. Русский язык в песнях везде употребляется. Нет. И тяжело. Вот сегодня 5 подряд одной даме по имени Светлана направил писем по e-mail, по электронной почте. Как она прореагирует? Опять скажи, получила. Вот так.
А мы продолжаем говорить о хоре Владимира Красовского, хоре Кафедрального собора в Сан-Франциско. И мне бы хотелось, чтобы вы, Александр Иванович, рассказали нам немножко об истории. Этот хор ведь, он имеет свою историю интересную.
Ну, хор, наверное, существует давно, только меняются одни люди на других. А этот диск мне передал один батюшка. Дело в том, что Регин Красовский не был в России, был какой-то православный съезд. И в Москву приехал представитель Русской Православной Церкви зарубежья, и передал мне этот диск. Где-то он остановился в престижной гостинице у Павелецкого вокзала.
В городе Сан-Франциско, мы знаем, проживает наш постоянный автор-хранитель святых мощей преподобного Иоанна Максимовича, протоиерей Петр Перекрестов, который, кстати говоря, недавно был в этой студии, и мы говорили о коллекции русской зарубежной духовной музыки, которую отец Петр с конца 80-х годов собирал. И вот недавно он записал 13-й альбом. Он тоже музыкант, ценитель и организатор этих записей. Кстати, они делаются в России по рукописям наших композиторов, попавших по миграции. И мы как раз вот недавно говорили о диске пасхальном, который был записан в Нижнем Новгороде. Отец Петр приезжал сюда с целью отобрать коллектив, который, как ему кажется, наиболее аутентично исполнил бы музыку Бориса Литковского, неисполняемую до этого.
Борис Литковский – это сын Михаила, кажется, да? Основателя и руководителя хора черноморских казаков в Германии. Потом он уехал, переехал в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк, был руководителем хора Нью-Йоркского синода. Потом, кстати, известный нам, о котором мы говорили, Николай Афонский был руководителем. А потом Борис Литковский, и приключилась кончина его, вы знаете, от рака. Кстати, мама его, Бориса Михайловича Литковского, он 45-го года рождения, родилась в Германии. Была дочерью двоюродного брата Набокова. Вот так все сходится, вы знаете, все перемешано, все возвращается на свои пути.
А мы включим сейчас причастный стих в Великую Субботу композитора Бориса Литковского, который также, я думаю, уместно послушать накануне Страстной Седмицы во дни Великого Поста. Прозвучало еще одно песнопение из диска, который сегодня Александр Иванович Петров принес в студию, хор Кафедрального собора в Сан-Франциско под управлением Владимира Красовского.
Интересный его электронный адрес. vova@mail.ru.
А вы уже говорили, что многие наши иммигранты часто носят вот даже такие, может быть, в некотором смысле пропагандируя нашу такую простую бытовую русскую культуру, простые имена. Мы вспоминаем такие имена, как Борис Рубашкин.
А вот, пожалуйста, из того же самого Сан-Франциско Николай Маченков, прекраснейший певец, у него электронный адрес такой: Russian Folk. Я спрашиваю, а почему фок, а не фолк? А говорит, одна буква лишняя для адреса. Пришлось сокращать. Собака и так далее. Вот Николай Иванович так придумал. Он, кстати, вы знаете, был вторым на конкурсе имени Чайковского. Первое место занял Нестеренко. А он вторым был. Но его почему-то не приглашают. Почему? Вот так.
Мы послушаем еще одно песнопение. Я бы предложил песнопение... также, которые исполняются в храмах во дни Великого Поста, на литургии прежде освященных даров. Вместо херувимской песни композитор Львовский «Ныне силы небесные». прозвучало песнопение «Ныне силы небесные» композитора Львовского из сборника «Хор Русского кафедрального собора в Сан-Франциско» под управлением Владимира Красовского.
Да, прекрасный хор, что-то будет. Он что-то не особо на контакт способен. Я жду от него весточку. Но продуктивно все. Все продуктивно.
Сам дирижер, да?
Да, да. Регент.
Вы не собираетесь в Соединенные Штаты в ближайшее время, Александр Иванович?
Собираюсь посетить одно место. Но не знаю, как получится. Наверное, нет. В этой жизни нет.
К большому сожалению, мы так разбросаны, а с другой стороны, мы соединены, соединены нашим общим делом, нашей музыкой, нашей церковью, нашим православием. Совсем недавно я встречался в студии Радонежа. 8 человек впервые в студии было. Мы встречались по следам концерта зарубежной музыки, и были наши выдающиеся эмигрантские дирижеры, в частности, отец Александр Кедров.
Кстати, этот Александр Кедров... Он же ведь потомок, был такой Кедров-квартет профессора Кедрова Николая Николаевича. Его еще сам Ленин выслал в 22-м году на профессорском пароходе в Германию. Кстати, Александра Кедрова, брат родной Николай Кедров, он был балалайщик, известный балалайщик, профессор консерватории имени Рахманинова. И вот я ему сказал как-то, говорю, а ведь если бы Ленин не выслал вашего дедушку, наверное, бы его расстреляли. Он говорит, возможно, возможно. Но я хотел бы назвать также и свой электронный адрес. Пожалуйста, откликайтесь, господа. Адрес таков, 5 букв. ALIS.V.P. 1946 @mail.ru. Пишите, пожалуйста.
А в завершении нашей сегодняшней передачи мне хотелось включить еще одно песнопение, которое также мы приурочим к постовым дням. Мы сегодня завершаем нашу передачу. Я думаю, очень яркую, очень вдохновенную. Эти все песнопения, как бисер, составляют такую ткань постовых богослужений. И люди, которые живут в церкви, они, несомненно, с каждым звуком этой действительно небесной музыки ассоциируют и свою церковную жизнь, потому что всякий пост, всякий праздник, всякое богослужение, оно очень имеет большой ассоциативный ряд. И лишь только сдаются первые звуки того или иного музыкального произведения, который человек слышал, может быть, многократно в своей жизни, он тут же переносится мыслями и в это время, и в этот храм, где он когда-то стоял на богослужении, вспоминает родных и близких, людей, которых уже нет с ним рядом, вспоминает их в молитве, и сам в молитве соединяется с ними. Это все очень и очень серьезно и очень взаимосвязано. А я благодарю нашего постоянного автора Александра Ивановича Петрова, ведущего нашей рубрики, и очень надеюсь, Александр Иванович, на более частые встречи.
Спасибо, спасибо. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Вспоминая ушедшую Россию». В нашей студии был ведущий цикла, руководитель клуба имени Петра Лещенко Александр Иванович Петров.